Пожа.
С новостями вас знакомит моя коллега Надежда Фетисова. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Олег Львов. И вот главная тема выпуска. Сегодня прошло заседание Совета Госдумы без представителей оппозиционных партий, которые накануне покинули зал пленарных заседаний Госдумы в знак протеста против итогов выборов, прошедших в российских регионах 11 октября. Задержаны более 100 предпринимателей черкизовского рынка. В Пакистане новая волна насилия. В Сахаровском центре проводится показ документальных фильмов, посвященных Анне Политковской. В эфире дневная информационная программа «Свобода в полдень». Сегодня прошло заседание Совета Госдумы, а накануне фракции КПРФ «Справедливая Россия» и ЛДПР покинули зал заседаний Госдумы в знак протеста против фальсификации итогов голосования 11 октября. Оппозиционеры потребовали встречи с президентом. Вчера вечером лидеры КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский поговорили с Дмитрием Медведевым по телефону. Собираются ли они возвращаться в зал заседаний, мы узнаем у Данилы Гальпировича. Он находится в Госдуме и сегодня был на заседании Совета Госдумы. Сейчас на прямой связи с нашей студией. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте. Но надо сказать, что на заседании Совета Государственной Думы присутствовали два представителя из фракций, которые покинули вчера само заседание парламента. Это представитель «Справедливой России», представитель ЛДПР. Коммунисты на Совет Госдумы не пришли. Собственно, поэтому, как уже наши слушатели знают из новостей, Борис Грызлов обвинил Компартию России в саботаже. Но о том, что сказал Грызлов после Совета позже, сначала о позициях самих фракций. Буквально только что мы поговорили с вице-спикером Государственной Думы «Справедливой России» Александром Бабаковым, который очень мягко высказывался по поводу дальнейшего развития событий. Во-первых, он практически исключил возможность того, что его однопартийцы не вернутся в зал в пятницу. Он сказал, что в 9:30 завтра состоится заседание фракции, и что, скорее всего, очень большая вероятность того, что на этом заседании будет принято решение о возвращении «Справедливой России» в зал заседаний. И в этот же день «Справедливая Россия» будет участвовать в заседании Госдумы. Он сказал, что такое решение стало возможным после того, как «Справедливая Россия» получила заверение из Кремля о том, что на ближайшей встрече со всеми фракциями Государственной Думы, она произойдет примерно 27 октября, у «Справедливой России» будет возможность высказать все свои озабоченности. Кроме того, будет рассмотрено предложение «Справедливой России» о том, чтобы исправить думский регламент, думское расписание с тем, чтобы утром депутаты могли высказываться по наиболее важным вопросам. Мы спросили Бабакова, это означает, что час заявлений как бы переносится на утро. Он говорит, ну что-то вроде этого. Совсем другая позиция у коммунистов. Только что я говорил с вице-спикером Госдумы от КПРФ Иваном Мельниковым, который сказал, что должно произойти что-то очень серьезное, чтобы коммунисты вернулись в зал. Через некоторое время пройдет президиум партии, президиум фракции, где будет решаться. Но прямо сейчас, 10 минут назад, начались консультации у Бориса Грызлова с представителями всех трех фракций. Вот он собрал их для переговоров. И это, видимо, первый контакт будет Грызлова с представителями КПРФ за последние сутки. Ну и Борис Грызлов очень сильно удивил думских журналистов, сказав сегодня после совета, что то, что сделали вчера оппозиционные фракции, играет на руку внешним силам, которые хотят поставить Россию на колени. Это цитата. Оторопевшие журналисты переспросили спикера Государственной Думы. Мы правильно вас поняли? Вы о внешних врагах говорите? Он говорит, да-да, он даже несколько обиженно это сказал, как будто он обиделся на то, что его не поняли с первого раза. Да, это играет на руку внешним силам, которые хотят поставить Россию на колени. Вот в этом самом оторопении многие представители прессы с Совета Думы ушли.
Спасибо, Данила. На прямой связи с нашей студией был корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Он сейчас находится в Госдуме. Утром был на заседании Совета Госдумы. Я напомню, что накануне фракции КПРФ «Справедливой России» и ЛДПР покинули зал заседания Госдумы в знак протеста против фальсификации итогов голосования 11 октября. Мы, конечно, будем следить за развитием событий. Обязательно еще вернемся к этой теме в других выпусках программы «Время свободы». В эфире «Свобода в полдень». Сегодня бывшие торговцы Черкизовского рынка были задержаны в Москве при попытке выйти на работу. Возле торгового комплекса в Черкизово утром собралось около 500 человек. Нас задержали за попытку организовать несанкционированный митинг. Однако никакого митинга не было, и мы готовы доказать это в суде, сказал в интервью «Радио Свобода» Леонид Развозжаев, лидер профсоюза предпринимателей Черкизовского рынка.
Мы пошли на встречу с префектом Восточного округа. Сегодня должен был быть открыт рынок. По закону. Нам говорят, что есть какое-то устное распоряжение префекта Восточного округа. Мы в количестве 500 человек пошли в префектуру Восточного округа, сумели перейти только Черкизовский мост, после которого в жесткой форме начали задерживать представителей черкизского рынка, предпринимателей, продавцов. Было очень жесткое задержание, там прямо женщин кидали, прям, знаете, вот борцовскими приемами, и при этом даже смеялись. Журналисты задержаны, у меня тоже синяк на руке вот, при задержании. Говорят, даже потом приезжал префект Восточного округа, но мы с ним так и не встретились. Мы вчера организовали профсоюз предпринимателей. Я не могу громко разговаривать, здесь милиция запрещается говорить по телефону. Поэтому я сейчас вот так вот тут скрылся, как бы. Мы не знаем, что будет дальше предпринимать власть, но мы будем отстаивать свои законные права, как наемных работников. Мы вчера организовали профсоюз, вошли во Всероссийскую конфедерацию труда. Будем отстаивать права и дальше. И это задержание для нас, ну, является лишь поводом для того, чтобы усилить наш гражданский протест за борьбу своих прав.
Что вы собираетесь предпринять дальше?
Дальше, после такого избиения граждан, мы будем подавать иск в суды, будем устраивать акции протеста на законном основании, будем опять писать жалобы президенту, просить депутатов вмешаться в ситуацию, тем произволом, который сегодня творится в Москве, добиваться всеми законными способами своих конституционных прав, права на труд, права на предпринимательскую деятельность.
Леонид, а сколько человек вместе с вами задержали?
Задержано более 100 человек. Я думаю, остальные рассеяны. Меня одного из первых задержали. Была команда задержать меня именно. Я дальше уже просто слышал, что там ужасные крики, ужасная толпа. Вот сейчас подвезли еще. По разным отделениям всех развезли у Влада Измайлова. Как сейчас приехали новая партия задержанных, вот которые там были до конца, вот они в этих как бы потасовках вынужденно участвовали, потому что милиция там всех сталкивала, разбивала, в общем, как вот в лагерях, говорят, и женщин прям кидали прям через бедро борцовскими приемами.
Леонид, а с вами уже общались в отделении?
Ну, я отдал корочку помощника депутата, проверяют, наверное, связан с депутатами, но пока так не общаюсь. Говорят, сюда едет представитель собственной безопасности разбираться, почему задержали журналистов. Инкриминируют они незаконное шествие или митинг, хотя у нас на плакатах ничего не было.
Это был Леонид Развожаев, лидер профсоюза предпринимателей Черкизовского рынка. Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
После взрыва в Кишиневе в адрес премьер-министра Молдавии Влада Филата поступили угрозы. При взрыве пострадали более 40 человек. Спикер Госдумы Борис Грызлов обвинил КПРФ в саботаже в связи с тем, что представитель партии не присутствовал на заседании Совета Нижней Палаты. В Сунжинском районе Ингушетии введен режим контртеррористической операции. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. 14 часов 7 минут. Не пропустите радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. День опричников Чехии и Словакии. Гости программы – писатель Владимир Сорокин и литературовед Томаш Гланц. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня «Независимая газета» рассказывает о книге президента Чехии Вацлава Клаусом. Подробности у обозревателя прессы Михаила Шевелева.
Одна из самых заметных публикаций сегодняшнего дня в российской прессе – выступление президента Чешской Республики Вацлава Клауса в независимой газете на неожиданную тему. На этот раз Вацлав Клаус выступает не в роли главного евроскептика, а в роли человека, сомневающегося в выводах мировых экологов. Еще раз о глобальном потеплении. Так озаглавлено выступление президента Чешской Республики. Вацлав Клаус утверждает, что явление глобального потепления не составляет никакой серьезной угрозы нашей планете. Наоборот, главную угрозу он видит в попытках политиков манипулировать климатом, играть с ним. Я попытался выразить этот взгляд через подзаголовок своей книги, которая называется «Синяя, но не зеленая планета». «Что под угрозой? Климат или свобода?» Это цитата из выступления Вацлава Клауса в сегодняшнем номере независимой газеты. Вот каким основным выводом пришел президент Чешской Республики, занимаясь проблемами экологии. Блокировать экономический рост путем повышения цены энергии – неправильная стратегия. История показывает, что чем богаче человечество и чем более развитыми технологиями оно располагает, тем проще ему справляться с любыми проблемами, включая потенциальную нестабильность климата. Мы должны поверить в способность человека к адаптации, в технический прогресс, в свободный разум и, прежде всего, не должны принимать решения за будущие поколения. Так считает Вацлав Клаус. Как относиться к подобным взглядам на проблемы мировой экологии? С этим вопросом мы обратились к члену-корреспонденту Российской академии наук Андрею Капице.
Нет никакого глобального потепления, связанного с парниковым эффектом, вызванного деятельностью человека и сжиганием топлива. Вообще, за последние 300 лет идет медленное потепление, примерно 1 градус в столетие, но это связано совершенно с другими вещами. Активностью солнечной энергии, с эклиптикой земного вращения вокруг Солнца и целый ряд других. Это еще была вытянута теория Миланковичем в 20-х годах в Югославии. Сейчас уточняются целый ряд данных и подтверждается, что он был совершенно прав. Выделение углерода не имеет парникового эффекта. Это совершенно ложное предположение. Утепление и таяние ледников – это периодическое явление. Был малый ледниковый период в 16-15 веке. Если помните голландских художников, то люди катаются на коньках по каналам Голландии. А сейчас это там никогда не замерзает. Это, то есть климат меняется все время. И это совершенно не связано с деятельностью человека. Это связано с какими-то политическими целями, а может быть экономическими, может здесь стоят за ними крупные компании, которые доказывают, что нельзя пользоваться нефтью, газом и углем. Идет борьба такая. По-моему, это чисто политические вопросы. Я могу сказать, что бывший президент Академии наук Соединенных Штатов Америки Зайц направил петицию к президенту, которая просит президента не подписывать Киотского протокола. И эту петицию подписало 16 тысяч американских ученых. Тогда это произвело большое впечатление на всех. Я выступал в Англии с большой лекцией на эту тему лет 10 тому назад. Ни одна газета не опубликовала сообщение о моей лекции. А я как раз говорил против этого. Я всегда выступал против парникового эффекта и вот этого потепления.
Ждет ли нас новый ледниковый период тогда?
Конечно, рано или поздно будет наступить новый ледниковый период. Мне трудно сказать, через сколько лет, но это через сотни лет будет ледниковый период.
Вы слышали мнение члена-корреспондента Российской академии наук Андрея Капицы. Михаил Шевелев, Радио «Свобода», Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас поговорим о наиболее важных международных событиях. Сегодня на востоке Пакистана, в городе Лахор, 18 человек погибли в результате нападения на 3 здания правоохранительных структур. Министр внутренних дел Рахман Малик заявил, что боевики начали партизанскую войну. Но это не остановит операции правительственных сил против боевиков. Мой коллега Марк Крутов расскажет подробнее о новой волне насилия в Пакистане. Здравствуйте, Марк.
Здравствуйте, Лейла. Число жертв только в Лахоре уже превышает 24 человека. Речь идет о нападении на 3 здания правоохранительных структур, то есть о целой серии нападений боевиков. Ранее, сегодня же, в пакистанском городе Кахат под Пешаваром террорист-смертник на заминированном автомобиле врезался в здание полицейского участка. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс». В результате этого взрыва погибли 8 человек. Среди них есть гражданские лица, в том числе дети. Здание почти полностью разрушено. Под его завалами могут находиться люди. Одновременно с этим боевики напали на 2 полицейских тренировочных центра в предместьях Лахора – Бедиане и Манаване. В результате этой атаки погибли 7 человек, четверо из которых были полицейскими. Таким образом, общее число жертв в сегодняшней серии нападения боевиков в Пакистане уже превышает 30 человек и вплотную приближается к 40. Сейчас перестрелка в некоторых местах продолжается, но представители силовых структур заявляют, что они скоро вернут себе контроль над зданиями. Кроме того, 5 террористов напали сегодня же на здание Федерального агентства расследования. Однако эта атака, как сообщает информационное агентство, была быстро отбита. Боевиков из здания вытеснили. В результате теракта погибли 5 человек, в том числе 3 полицейских. Напомню, что полицейский тренировочный центр в Манаване уже подвергался нападению боевиков неоднократно. Последний раз в конце марта 2009 года. Примечательно, что сегодняшние атаки боевиков в Пакистане совпали по времени с переговорами в США, где министр иностранных дел страны Мехмуд Куреши успешно завершил переговоры с сенатором Джоном Керри и конгрессменом Говардом Берманом, авторами проекта о предоставлении Пакистану помощи в размере 7,5 миллиардов долларов в течение следующих 5 лет. Некоторые пакистанские политики и военные выразили недовольство тем, что условия предоставления этой помощи – направление части средств как раз на борьбу с боевиками. Они опасаются, что это нанесет ущерб суверенитету страны, но вот как видно, что и самим боевикам Талибана они не в восторге от такой перспективы. 7 миллиардов долларов – довольно существенная сумма. Давайте, у нас есть немного времени, послушаем, что заявили участники этих переговоров после их окончания, говорит министр иностранных дел Пакистана Мехмуд Куреши.
Благодарю вас за внимательное отношение к тому, что беспокоило меня, пакистанский парламент и народ. Вы услышали меня, и принятый вами документ, на мой взгляд, исторический, является шагом вперед в развитии наших отношений.
А вот слова сенатора Джона Керри.
Тот факт, что законопроект был единогласно одобрен и Сенатом, и Палатой представителей, свидетельствует о стремлении Конгресса США укреплять двусторонние отношения посредством долгосрочного обязательства оказывать экономическую помощь народу Пакистана.
Итак, напомню, в США достигнута договоренность о выделении Пакистану помощи в размере 7,5 миллиардов долларов. Часть из этих денег пойдет на борьбу с боевиками Талибана, а в самом Пакистане боевики осуществили сегодня серию новых нападений на правительственные войска и полицию, в результате которых погибли более 30 человек, по последним данным. Лейла.
Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. Он рассказал нам о новой волне насилия в Пакистане, а мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Сахаровском центре проводится показ документальных фильмов, посвященных Анне Политковской, со дня убийства которой прошло 3 года. Вчера демонстрировалась лента швейцарского режиссера Эрика Беркраута «Письмо Анне». Лиля Пальвелева посмотрела эту кинокартину.
В фильме нет, да и не может быть, прямого ответа на вопрос, кто убил Анну Политковскую. Однако он дает немало поводов для размышления о том, почему это произошло и кому была неудобна деятельность журналистки, которая, среди прочего, писала о бесследно и бессудно исчезнувших в Чечне людях. Вот, к примеру, показывают снятые любительской камеры кадры, где совершенно нагих мужчин, их одежда на промерзлой земле свалена кучей, военные выталкивают из грузовика. Политковская комментирует.
Я просто уверена в этом. Трибунал будет обязательно. Потому что и журналисты, и правозащитники набрали такое количество, зафиксировали материалов для этого трибунала, что просто человечество не сможет не поставить когда-то точку в этой тяжелой истории.
История этой кассеты очень простая, как и многих других документов относительно этой войны. Военные часто снимают с самого начала войны так называемое хоум-видео о том, как они там живут. Федеральный военнослужащий, который, собственно, снимал эту кассету, он младший офицер, который участвовал в этой акции, которая снята на кассету. Он же решил, что это надо передать. Он посчитал, что передав, таким образом он искупит часть той вины, которую он за собой ощущает. На этой пленке 74 человека. Трое из них живы, об этом известно. Судьба остальных неизвестна. Ее надо расследовать. Чем я сейчас постепенно и занимаюсь? Людей, которые... Была обещана амнистия в боях. Это люди воюющие. Их вытаскивают из машин, которые у нас называются воронками. Это машины для перевозки заключенных. Выполняют эту работу бойцы из отряда специального назначения Министерства юстиции.
По окончании показа фильма «Письмо Анне» правозащитник Андрей Миронов сообщил в интервью «Радио Свобода», что Политковская прекрасно понимала, как она рискует.
Вот мы последний раз видели за 20 дней до ее гибели. Как раз речь шла о том, как она подготовилась к своему убийству. Она, во-первых, говорила, что странно как-то, что почти прекратились угрозы. Ну, потом стало понятно, что перешли к делу. Рассказала, как она дубликаты статей на каких-то других компьютерах держит, что для детей написала письма на тот случай, что делать, когда, если ее убьют и так далее. То есть разговор был спокойный, такой, какой бывает, ну, вот ощущение, как у солдата, который знает, что вот убили одного, убили другого, и меня могут убить. Поэтому нужно подготовиться. Такое постоянное ощущение опасности как рабочего момента.
Вернемся к фильму. Вы не только его участник, но и зритель. Какое впечатление он у вас оставляет? Нет ли ощущения, что только для западного зрителя там открываются какие-то новые вещи, а для российского все уже и так известно и понятно?
Нет. Я думаю, что сейчас как раз эти фильмы приобретают большее значение для нашего зрителя. Для западного, конечно, они необходимы. Но сейчас, слава богу, существует интернет. Все эти фильмы есть в YouTube. Их можно смотреть. И я наблюдаю, что их смотрят все больше, больше и больше. Вот сейчас немного народу пришло. В прошлый раз было человек 70, в основном была молодежь, которая вообще непонятно откуда взялась. Как-то они сами узнали. Был другой фильм. В прошлый раз был показан фильм Паоло Сербандини из Италии. Но здесь вот зашла речь о фильмах, которые все-таки можно видеть. Я лучше скажу о том, что меня особенно удивило, о том, что здесь в России видеть нельзя. Дело в том, что в Италии поставлено уже 3 спектакля театральных об Анне. И, говорят, даже 4-й. 2 я видел из них. Так вот, один из них поставлен за год до ее гибели. В России люди недооценивают масштаб ее личности. Ее характер настолько ярок, что театр обращается к нему. Не только политический театр, но и просто хороший драматический театр. Например, режиссер Хусейн Таири, он иранского происхождения, но он итальянец, поставил именно драматический спектакль. Когда я увидел этот спектакль, я был поражен тому, что характер передан настолько точно, что я думал, что, наверное, они ее знали. Оказывается, нет, они ее никогда не видели. Они, оказывается, детально изучали все публикации ее, все фильмы, которые могли найти, и вживались в характер. Не каждый характер годится для этого. Нужно обладать какой-то харизмой все-таки. И Италия – страна, конечно, более политизированная, чем Россия. Примерно уровень политизированности такой, какой у нас был в 89-91 годах. Но интерес к ней проявляли не только... люди, интересующиеся политикой. Кстати, в России там вообще мало кто интересуется. Но просто обычные люди, потому что ей возвращалось то сочувствие, которое она имела к людям.
При этом в фильме есть горькое признание Политковской. Она со своими знакомыми больше не говорит о Чечне, просто потому, что никто не хочет об этом слышать. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Здравствуйте. В Москве 12:30. Коротко о главных событиях. В Москве задержаны более 100 бывших торговцев с черкизовского рынка. Как сообщил Радио Свобода, один из предпринимателей, лидер профсоюза предпринимателей черкизовского рынка Леонид Развозжаев, сегодня утром у торгового комплекса в Черкизово собрались около 500 человек. Они пытались выйти на работу. После взрыва в Кишиневе в адрес премьер-министра Молдавии Влада Филата поступили угрозы. При взрыве в среду вечером на концерте по случаю Дня города пострадали, по последним данным, более 40 человек, 37 доставлены в больницу. Спикер Госдумы Борис Грызлов обвинил КПРФ в саботаже в связи с тем, что представитель партии не присутствовал на заседании Совета Нижней Палаты. ЛДПР и «Справедливая Россия» прислали своих представителей. Активисты движения против нелегальной иммиграции обратились в прокуратуру Москвы с просьбой проверить статью журналиста Александра Подробинока на наличие в ней признаков экстремизма. В Сунжинском районе Ингушетии введен режим контртеррористической операции. На востоке Пакистана, в городе Лахор, 18 человек погибли в результате нападения на 3 здания правоохранительных структур. Министр внутренних дел Рахман Малик заявил, что боевики начали партизанскую войну. В Самарской области суд приговорил к 8 годам заключения милиционера за торговлю героином в служебном кабинете. В Москве сегодня хоронят известного российского кинорежиссера Михаила Калатозишвили. Он умер 12 октября от инфаркта в возрасте 50 лет. Церемония прощания пройдет в Доме кино, похороны на Новодевичьем кладбище. В Генеральной Ассамблее ООН сегодня выбирают 5 новых членов Совета Безопасности. Претенденты – Босния, Ливан, Нигерия, Габон и Бразилия. Вы слушали краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень». Накануне в Российской Госдуме произошли беспрецедентные для периода суверенной демократии события. Депутаты фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» покинули зал заседаний в знак протеста против фальсификации выборов 11 октября в пользу «Единой России». Один из регионов, где оппозиция не захотела смириться с подтасованным проигрышем – Астрахань. Там 11 октября выбирали мэра. Действовавшему главе города единороссу Сергею Баженову противостоял депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шейн. Он занял 2 место с отставанием от Баженова более чем в 2 раза. Но результат таких выборов сторонники Шейна и он сам назвали мафиозно-бандитским государственным переворотом из-за огромного количества нарушений закона о выборах и других законов. Вот что рассказал Олег Шейн в интервью моему коллеге Андрею Шарому.
В Астрахани проходит ежедневное выступление людей. У нас здесь небольшой Майдан. У нас 2 дня подряд, 2 ночи действует палаточный городок. Ночью в нем остается до 20 человек. Вечером количество участников выступления возрастает до нескольких сот. Люди выходили к зданию местного суда, поскольку был задержан активист. Была угроза, что человек будет арестован на 15 суток. В итоге дело кончилось небольшим штрафом. Но город болит, потому что город не хочет быть под контролем группы, организованной преступной, которая насильственным способом пришла к власти.
Организованная преступная группа – это партия «Единая Россия»?
Нет, это не партия «Единая Россия». Партия «Единая Россия» много достойных людей, в том числе моих личных хороших знакомых. И больше того, многие члены партии «Единая Россия» поддерживали непосредственно нас на этих выборах. Это группа, возглавляемая местным гражданином Баженовым, которая в ходе избирательной кампании прибегала к похищениям людей, к тому, что резали по ночам десяткам маршруток шины, а тех маршруток, которые использовали наши плакаты, к тому, что людям, кто вешал на балконах наши баннеры, обрывались по ночам в квартиры, к тому, что одному из наших товарищей бросили бутылку сжигательной смеси в окно его квартиры начальнику штаба, к тому, что были многочисленные случаи избиения. В день выборов непосредственно депутат Шабанов, помощник Баженова, совершил избиение вместе с такой же бандгруппой 2 журналистов. Аудио-видеозапись этого есть в интернете, в том числе у меня на сайте. А ночью вообще было весело. Наши просто вышли с избирательных участков под надуманными предлогами, а территориальные избирательные комиссии были окружены примерно 200 бойцов, которые не пускали туда не то что представители «Справедливой России», членов избирательных комиссий от нас, а даже сотрудников милиции.
Олег Васильевич, правильно я понимаю, что вы добиваетесь пересмотра или отмены или проведения досрочных выборов? Каковы сейчас ваши требования? Или вы хотите, чтобы кто-то просто разобрался в этой ситуации?
Мы добиваемся проведения новых демократичных выборов в городе Астрахани.
Вы сейчас говорите только о городе Астрахань. Ну вот лидер вашей партии, Сергей Миронов, он известен своим осторожным очень отношением к Кремлю, сегодня заявил, что «Справедливая Россия» будет добиваться и отмены выборов, считает недействительным итоги голосования в Москве. Вы предполагаете, что «Справедливая Россия» может действительно стать в оппозицию к, ну, скажем так, Центральной избирательной комиссии, не буду подставлять вас под «Единую Россию»?
«Справедливая Россия» находится в оппозиции к тем решениям, которые являются незаконными. И больше того, могу сказать, что мы для определенной группы граждан самый главный враг, потому что мы не собираемся имитировать какую-то политическую работу, а на самом деле собираемся ее осуществлять. У нас есть программа, и мы стремимся к тому, чтобы достигать ее. Не случайно «Справедливая Россия» боролась за посты мэров ряда городов, то есть мы хотим реально что-то делать. Волжска наши представители, вы знаете, избрали, хотя сейчас пытаются отменить эти выборы. Наши очень достойно выступали по весне на выборах мэров Томска и Петропавловска-Камчатского, получив там по 49,8% голосов, то есть чуть-чуть не дохватило. Поэтому, естественно, мы ставим угрозу. Что касается до Москвы, насколько я понимаю, в Москве тоже результаты нашей партии были существенно занижены. И если по первичным протоколам отметки составляли 11%, то после обработки вышестоящих избирательных комиссий они упали до 5%.
В эфире «Радио Свобода» был кандидат на пост мэра Астрахани от «Справедливой России» Олег Шейн. 11 октября он проиграл выборы единороссу Сергею Баженову. Астрахань лишь один из регионов, где оппозиция не захотела смириться с подтасованным проигрышем. Нарушения в единый день голосования 11 октября, по мнению оппозиционеров, были повсеместно. Именно это стало причиной вчерашнего бойкота в Госдуме, когда депутаты фракции КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» покинули зал заседаний в знак протеста против фальсификации выборов. Напомню, что в дагестанском городе Дербенте выборы тоже прошли с большим количеством нарушений, 13 избирательных участков вообще не открылись. Верите ли вы официальным результатам выборов? Этот вопрос наш корреспондент Магомед Мусаев задал жителям Махачкалы.
Я, да, доверяю, доверяю. Ну, потому что я надеюсь, что демократия восторжествует все-таки у нас в Дагестане. Особенно сейчас все растет и растет, все лучше и лучше все.
Доверяю, конечно. Если люди выбрали, почему вы не доверите? Я тоже доверяю, раз люди выбрали.
Ну, вот вчера, например, показывали по телевизору, как мужика поймали с листом, он по 4 тысячи, по 5 тысяч давал. Но это нехорошо. Это. Если человек должен, ну, как быть кандидат, он должен от народа быть. Подкупленные выборы, это какие вы? Это не выборы.
Да, доверяю. Прошедшим выборам доверяю. Потому что я считаю, что у нас обмана не будет. Единогласно, чтобы все было гладко, не бывает.
Честно, я этот вещь, короче, я не интересовался. Не знаю, как, кто как понимает, считает. Можно, наверное, раз прошли, что делать?
Не доверяю результатам выборов, так как сам знаю от знакомых и слышал, что в школах, где проводились выборы, учителя заполняли бюллетени за какого-то одного кандидата, вот по 1000 бюллетеней сидели, подписывали. Если в Махачкале смогли, то смогут и в любом другом месте Дагестана. И так как ситуация не меняется, у нас как убивали, так и продолжают убивать, значит, никакой эффективности нет от политиков.
Я доверяю на эти выборы, потому что честно прошли.
Абсолютно не верю. Потому что вот это в любом выборах, вы на выборах были, фальсификация идет полным ходом. Полным ходом фальсификация идет. Кто нужен нам, тот не проходит. А кто не нужен, тот не проходит.
Выборам нашим, которые проходят у нас в Дагестане и вообще по России, не очень-то им доверяю, так как они очень часто нечестные эти выборы. Подкупаются, часто нападают на тех, кто выдвигается.
В данный момент можно доверить, я так думаю, да. Я лично проголосовал бы за этого Феликса Захмедова, потому что он сколько лет там работает, порядок должен вести.
Опрос подготовил наш корреспондент из Дагестана Магомед Мусаев. Он спрашивал у жителей Махачкалы, верите ли вы официальным результатам выборов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Мы представляем цикл «Россия. Год после начала кризиса». Сегодня разговор о том, как финансовый кризис повлиял на сферу культуры. Количество крупных фестивалей за минувший год не уменьшилось, а вот государственное финансирование шло на убыль. Например, бюджет Александринского театра урезан на 30%, а Московскому международному дому музыки в этом сезоне пришлось отказаться от приглашения дорогих зарубежных исполнителей. Тему продолжит корреспондент «Радио «Свобода» Тамара Леленкова.
Наблюдатели мирового финансового кризиса в области культуры отмечают довольно интересные тенденции. Англичане, например, стали слушать больше классической музыки. Немецкие издатели утверждают, что вырос читательский спрос. Россияне за этот год стали умереннее и разборчивее в выборе своего досуга. Верно ли это наблюдение в отношении книжного рынка, я попросила рассказать главного редактора книжного обозрения Александра Гаврилова.
Во всем, что касается, так сказать, читательского интереса, во всем, что может увидеть простой читатель, на книжном рынке не произошло практически ничего. Единственное, что случилось, это словно мокрой тряпкой стерли черты вездесущего гламура. Еще год назад казалось, что все книжки рано или поздно покроются толстым-толстым слоем чего надо, будут глянцевито отблескивать на сюжетном и идейном уровне. А сегодня, если мы обратим внимание, уже на сентябрьской ярмарке не было ни одной новинки, так или иначе связанной с миром звезд, гламура, красоты и изящества, рублевских страданий и так далее. В остальном же все преобразования, которые были продиктованы кризисными обстоятельствами, все происходили на внутреннем уровне книжного бизнеса. Закрылось некоторое количество издательских серий. Некоторые издательства вошли в состав крупных издательских групп. Некоторые издательские группы частично пересмотрели свою ассортиментную политику. Сегодня мы видим, что интеллектуальные серии пострадали гораздо меньше, чем могли бы. Чуть притормозили переводные издания, ровно потому, что издательства сомневались в том, хватит ли у них денег. Но в целом, я бы сказал, что книжный рынок, видимо, за последние 10 лет приноровившийся к ситуации, так сказать, беспрестанных катастроф, отреагировал на кризис гораздо спокойнее и гораздо профессиональнее, чем можно было бы ждать. Более того, все российские книготорговцы, как онлайновые, так и офлайновые, засвидетельствовали рост числа проданных экземпляров. Россияне действительно стали покупать больше книжек, потому что книжка – это более интимное такое развлечение, чем, скажем, даже поход в кино. И поэтому люди, которые были немножко придавлены неуютными финансовыми обстоятельствами, охотно пошли на увеличение количества чтения в своей жизни.
Наблюдением о том, что россияне снова взялись за серьезную литературу, поделился главный редактор книжного обозрения Александр Гаврилов. Повлиял ли кризис на репертуар классической музыки, рассказал известный музыкант, президент Московского международного дома музыки Владимир Спиваков.
Увеличилось количество продаж абонементов. Мы стараемся их раньше выпускать по возможности, загодя думать о том, что будет. Так что думаю, что сезоны у нас будут хорошие, артисты будут хорошие. Но, конечно, кризис здорово ударил. Есть вещи, которые просто мы не можем осуществить. Это касается особенно приглашения зарубежных артистов, дирижеров и солистов. Потому что мы не можем себе позволить, чтобы дирижеры с хорошим именем летали экономическим классом и жили в двухзвездочных отелях. Мне не хочется, чтобы мы имели такое некрасивое лицо. Так что, если мы не можем изменить обстоятельства, то мы должны менять наши отношения.
Возможности позиции, которую занял президент Московского международного дома музыки, наглядно продемонстрировал фестиваль «Владимир Спиваков приглашает». Рецептами выживания в сложных экономических условиях поделился директор Национального филармонического оркестра России Георгий Агеев.
Кризис, конечно, не мог не сказаться на бюджете, но, наверное, знакомясь с фестивальной афишей, вот проглядывая буклет, вы обратили внимание на то, что явной печати кризиса на наших фестивальных программах не проглядывается. Сами по себе программы не рутинные, не обычные, а праздничные, фестивальные, так, как это было всегда. Ну и спрашивается, а как же удалось сохранить уровень фестиваля в таких условиях, да, недостаточности финансирования? Но есть несколько рецептов, которыми я готов с вами поделиться. Во-первых, мы не повышали цены на билеты, это по сравнению с прошлым фестивалем. А там, где получалось, на отдельных концертах, мы даже их снизили. За счет этого мы рассчитываем на увеличение продаж и, соответственно, на пополнение фестивального бюджета, потому что больше источников никаких нет. Во-вторых, мы отказались от приглашения на фестиваль чрезмерно дорогих артистов и пригласили только тех, у кого высочайший исполнительский уровень сочетается с такими человеческими качествами, как порядочность, отсутствие корысти, стяжательства. В основном все нам пошли навстречу. Все согласились играть за гонорар, адаптированный к сегодняшним кризисным условиям. Два фестивальных оркестра, наш оркестр, который играет 5 концертов из 6, и «Виртуозы Москвы», те гонорары, которые получают, потратят на оплату части гонорарных услуг приглашенных солистов. То есть мы откажемся, по сути, от того, что должны были бы заработать.
Рассказывал директор Национального филармонического оркестра России Георгий Агеев. Так получается, что экономический кризис, извлекая искусство из активного коммерческого оборота, возвращает ему былое бескорыстие. К тому же российские коллективы теперь больше гастролируют по просторам родины, а не выступают за рубежом. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
12:45 сейчас в Москве. Вы слушаете «Свободу в полдень». Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны более 100 бывших торговцев черкизовского рынка. После взрыва в Кишиневе в адрес премьер-министра Молдавии Влада Филата поступили угрозы. При взрыве пострадали более 40 человек. Спикер Госдумы Борис Грызлов обвинил КПРФ в саботаже в связи с тем, что представитель партии не присутствовал на заседании Совета Нижней Палаты. Активисты движения против нелегальной иммиграции обратились в прокуратуру Москвы с просьбой проверить статью журналиста Александра Подробинника на наличие в ней признаков экстремизма. В Сунжинском районе Ингушетии введен режим контртеррористической операции. Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня. Ментимеру Шаймиеву понравилось работать с Хиллари Клинтон.
Комментарии экспертов.
О чем спорят Дмитрий Медведев и Сергей Лавров.
Право автора.
Обозреватель «Радио Свободы» Данила Бельдерович рассказывает, кто режиссирует парламентский кризис.
«Радио Свобода». Свободанews.ру.
Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень». И сейчас нашу программу продолжит новости экономики. О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Инфляция в России за период с 6 по 12 октября была нулевой, а с начала года она составила 8,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, потребительские цены в стране не растут уже восьмую неделю подряд. Согласно последнему рабочему прогнозу Министерства экономического развития, в целом по итогам 2009 года инфляция в России составит от 10,5% до 11%. Объем продаж легковых автомобилей в России в 2009 году может сократиться на 60% к уровню прошлого года, до 1 миллиона 400 тысяч, заявил министр промышленности и торговли Виктор Христенко. Он также напомнил, что правительство страны в начале года повысило таможенные пошлины на ввозимые в страну автомобили зарубежных марок. В результате в общей структуре продаж доля собранных в России легковых автомобилей, в том числе и иностранных моделей, по данным министерства, повысилась с 37% в 2008 году до 49% в 2009. Комиссия правительства России по защитным мерам во внешней торговле приняла решение о снижении ставок ввозных таможенных пошлин на мелованную бумагу и картон, большинство из которых составляет сейчас 15% от таможенной стоимости. Сообщается, что это позволит поддержать выпуск печатной продукции в стране, а также стимулировать внутренний спрос на нее. В России к 14 октября было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, более 97 миллионов тонн зерна, что почти на 13% меньше, чем на такую же дату 2008 года, говорится в материалах Министерства сельского хозяйства. Средний урожай на зерновых в текущем году пока оказывается на 4,8% меньше, чем годом ранее, и составляет 23,8 центнера с гектара. Согласно последнему прогнозу министерства, валовой урожай зерна в текущем году составит от 90 до 93 миллионов тонн, против более чем 108 миллионов тонн годом ранее. Американская компания Kraft Foods, один из крупнейших в мире производителей упакованных продуктов питания, ввела в эксплуатацию завод по производству печенья во Владимирской области. Объем инвестиций в проект составил 1,5 миллиарда рублей или более 50 миллионов долларов в пересчете. Сейчас Kraft Foods во Владимирской области уже владеет кондитерской фабрикой «Покров». Кроме того, и принадлежат два предприятия в Ленинградской области и в Москве по выпуску растворимого кофе, а также печенья и бисквитов соответственно. Курс доллара на сегодня 29 рублей 46 копеек, на 4 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 43 рубля 86 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 25 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 49 центов.
О новостях российской и международной экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. В программе «Свобода в полдень» пришло время новостей культуры. В Москве прошла презентация новой книги об Иосифе Бродском под названием «Больше самого себя». Ее автор Валентина Полухина, известный исследователь творчества поэта, рассказывает Елена Фанайлова.
Валентина Полухина 30 лет изучает творчество Бродского. Она рассказывает, что при первом же личном разговоре с поэтом сравнил его с Пушкиным, на что Бродский сказал: «Валентина, не надо мне льстить. Если вы так думаете на самом деле, докажите». Одна из сквозных тем книги – сравнение двух великих поэтов, говорит Валентина Полухина.
Я просто очень рано поняла и цитировала Марину Цветаеву, когда она Пастернаке говорила молодом: «Я и еще несколько человек знаем, что он гений, остальным придется подождать до его смерти». Вот я знала, что он гений еще до своей встречи в 77 году, и думала о том, что он делает, как он делает. На самом деле он пересадил всю английскую, американскую поэзию на русскую почву. Тоже огромное дело культурное сделал Пушкин, пересадив французскую поэзию на русскую почву. И когда вы начинаете рассматривать их, получаются биографические сходства, сходства характера. Оба рано запели о старости, оба близнецы, оба любили женщин, оба были, так сказать, джентльмены, никогда не могли сказать женщине «нет». И, конечно, в поэтике никто от Пушкина до Бродского не сделал то, что как будто это ждало его. Все, что заимствовано в английской поэзии, это был образ романтического героя, Байрон или что-нибудь еще. Но сама суть структуры, например, структуры тропов, это сделано Бродским. Это колоссально. То, что Пушкин делал с французской поэзией. Он иногда просто переводил. И Иосиф, на самом деле, всегда держал это в голове. Когда я у него спрашивала о влияниях, он говорил, ну, навалом и ни одного. Когда я указывала на какие-то конкретные случаи, он говорит, Валентина, посмотрите на Александра Сергеевича. Он крал справа и слева и все делал своим. Это абсолютно его подход. Когда присутствуешь на его лекциях, и он говорил о поэтах от Древнего Рима до наших дней, как будто они все вот здесь присутствуют, и он с ними разговаривает. Это такая широта. И того, и другого упрекали в том, что они не русские. Пушкин говорил, бывало, что не напишу, все для иных не Русью пахнет. Иосифа обвиняли в том, что он потерял русскость. Многие со всех сторон. Он говорит, ну, знаете, грош цена этой русскости, которую можно потерять. Он гордился тем, что он в 5 или в 6 лет знал «Медный всадник» наизусть.
Именно манера автопортретирования дает повод для сближения Бродского с Данте и Пушкиным и позволяет понять, как решает Бродский проблему кризиса персонажного героя в связи с мотивом двойников и более широкой темой двойничества, пишет Валентина Полухина.
Он читал Данте всю свою жизнь, он не расставался, она у него была настольной книгой.
Валентина Полухина проводит сравнительный анализ поэтики Бродского.
С какого-то момента он начал прозаизировать свой стих. Тем больше само стихотворение требовало компенсации. Оно требовало плотности. Плотность в стихе можно достичь только одним – тропами. Но если посмотреть на грамматическую структуру тропов, я сравнила его со структурой тропов 10 других поэтов. От Карамзина, Пушкина до Ахматовой, Пастернака и футуристов. И вы видите, во-первых, сразу его родство с футуристами, что тоже неожиданно. Именно по структуре тропов. А есть Б, это Маяковский, его лозунги. У Иосифа это на метафизическом уровне. Но это на самом деле идет от английских метафизиков.
Есть еще один любопытный раздел книги «Больше самого себя».
Я горжусь, что я сделала такую картографию путешествий Бродского по миру. Все, что я могла собрать, даты, год, месяц, где он был, в какой стране, в каком городе, после 72 года по всему миру. Точные даты, точные годы, где он был, в каких городах. И когда на это взглянешь, когда ты видишь эту сетку путешествий, то понимаешь, почему Чеслав Милош называл его культурным империалистом. Это очень любопытно, как он объездил это. Турция, Рим, Греция, вся Европа, только вот не был в Китае. Его пригласил, между прочим, японский император однажды, и он уже согласился, принял, а потом отказался.
Поэтический глобус Бродского, беспрецедентный для нашей словесности, равен глобусу географическому, писал Петр Вайль. И, наконец, цитата из интервью Валентины Полухиной с Иосифом Бродским 1980 года. Реальное окружение поэта – политика, индустрия, природа. Да, это входит в искусство, в определенный жанр. Очень трудно написать хорошую политическую поэму. Самые политические поэты были Кавафис и Монтале, а не Маяковский. Человеческий ум имеет иерархическую систему, он многоуровневый. И политическая система – первая нижняя ступенька. Иосиф Бродский, 10 апреля 1980 года, Мичиган.
В эфире «Свобода в полдень». В Турцию, которую сами турки не без гордости называют футбольной державой, начали снимать первое в истории кино о футбольных фанатах. Фильм будет называться «Анатомия футбольных фанатов», а в основу его ляжет реальная история. Самое же интересное в том, что кино будет полностью снято на деньги самих болельщиков, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Турецкие болельщики собираются на матч, как на войну. С холодным оружием, пистолетами, самодельными ружьями, которые умудряются проносить на стадион, несмотря на многочисленные полицейские кордоны. Болельщик со стажем Ахмед. Бывает, что болельщики отмечают победу своих футболистов стрельбой. В минувшем году погибли несколько человек, и десятки получили ранения от сумасшедших фанатов, которые отмечали победу своего клуба. Гидже Камду. Турецкие трущобы, паутиной окутавшие городские окраины. Дома без картона, без электричества, света и воды. Живут там безработные, бедняки, нищие, в основном курды, прибывшие в поисках лучшей жизни с неспокойного Юго-Востока, где вот уже много лет продолжаются боевые действия между военными и курдскими сепаратистами. Детвора обычно не ходит в школу, а с малолетства гоняет в футбол. Тренер спортивной школьной футбольной команды командой Айхан. Эти дети образуют мелкие криминальные группировки. Перед началом матча в радиусе несколько километров от стадиона выстраивается цепочка таких парней, которые предлагают купить втридорого лишний билетик. Бывший управляющий крупной австрийской компании, 50-летний Роман Трое Тендл, давний поклонник черноморского клуба «Трабзонспор». Его шутя называют в Турции футбольным иммигрантом. Роман переехал в Стамбул на постоянное место жительства около 3 лет назад. Сначала регулярно приезжал на футбольные матчи, потом познакомился с турецкими обычаями и нравами, открыл свой офис, где на самых видных полках хранит фотографии со всех футбольных матчей. Многих европейцев удивляет святая вера и романтизм турецких поклонников. Турки могут найти любое творческое оправдание ошибки того или иного футболиста. Мне нравится Стамбул, который не мыслит жизни без футбола. Здесь хорошая еда и добросердечные люди. В этой стране на футболе помешаны все, даже политики. Говорят, что нынешний премьер Турции Реджеп Эрдоган в юности серьезно увлекался футболом. Перед каждым матчем раздают национальные флаги. Переполненные чувствами патриотизма болельщики в моменты триумфа распевают национальные гимны. Политизированные фанаты тайком проносят на матч запрещенную политическую символику. Так, болельщики команды «Бурсаспор» на одном из недавних матчей с командой «Диярбакырспор» с юго-востока Турции, где проживает курдское население, вывесили растяжки в знак протеста против амнистии курдским сепаратистам, которое обещало правительство. Десятки человек были задержаны. В интервью одному из телеканалов один из болельщиков заявил, что оказывает тем самым услугу правительству, которое вот уже много лет не может справиться с террористами. Кстати говоря, истории болельщиков команды «Бурсаспор» лягут в основу будущего фильма о футбольных фанатах. Кино о фанатичной преданности любимой команде, где будет настоящая стрельба, слезы разочарования и радости, турецкие документалисты планируют показать на будущем Каннском фестивале. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Олег Львов. Сразу после выпуска новостей в 13:07 не пропустите час с прессы. Украина получила нового министра иностранных дел. Удастся ли Петру Порошенко добиться качественных изменений во внешней политике страны накануне президентских выборов? Ждут ли нового министра в Москве? Виталий Портников беседует об этом с главным редактором еженедельника «Главред» Аленой Гетманчук и заместителем главного редактора газеты по-украински Анатолием Марциновским. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никаких выборов в России нет. 11 октября – это день беззакония. Это день фальсификации.
Я не обещал, что мы будем побеждать на выборах.
Чем более открытой станет Россия, тем больше она способна будет сделать.
Не все вопросы обеспечения европейской безопасности можно решить в рамках...
Мы ожидаем от Турции активизации законодательных и демократических...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».